Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Мы привыкли быть сдержанными в похвале и рьяными в критике. С детства нас не балуют словами поощрения, боясь перехвалить. Тем не менее, каждый из нас нуждается в добрых словах, отношений и реакции на дела. О том, что будет, если быть щедрыми на слова поощрения в семье, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Всем здравствуйте, всех приветствую. Я люблю, когда меня хвалят, слушай, скажу как... сразу.
Андрюш, слушай, как мне приятно работать с таким профессионалом, как ты. Ты всегда очень хорошо выглядишь, позитивный, улыбка. Всегда просто так приятно с тобой, а?
Присоединяюсь.
Как хорошо, ребята. Вот слушайте, правда же, каждый из нас любит, когда его хвалят. Ну давайте абсолютно будем честными.
Абсолютно.
Конечно, хвалят. Это же прям важно. Крылья вырастают. И когда тебя похвалят, ты думаешь, здорово, буду этим заниматься. Да. И начинаешь старательнее этим заниматься, чтобы в следующий раз еще раз получить похвалу. А если тебе скажут, слушай, ну, вообще-то вот радиодело, это, ну, не твое. Знаешь, вот ты говоришь, ты нескладно, дикция у тебя так себе, заикаешься, всякие так себе. И у тебя руки опускаются, думаешь, действительно, а может, мне не стоит, вообще не буду я это делать. И вдохновения уже нету, все идет не так. Вот, мы сразу же рояль из кустов выдвигаем. Хвалим. Похвала — это мотивация.
Абсолютно.
Мы не дали слова сегодняшнему гостю, он сказал абсолютно.
Все, можем заканчивать, да.
Так, Александр Фомичев, психолог, наш постоянный, уже можно сказать, гость нашей передачи. Привет.
Привет всем.
У меня цитата из Поллианны.
Ну, я не удивился.
Ну, о том, что про слова поощрения и про доброту книжка-то. Люди нуждаются в поощрении больше, чем в порицании. Похвально укреплять их дух и пагубно подчеркивать отрицательные качества. Покажите человеку лучшие его стороны, и вы почти наверняка побудите его отказаться от дурных привычек.
Знаешь, я вспомнил.
Если что, Поллианна, Элеонор Портер. Да, не в курсе
смотрели. Да, аккуратнее.
Я вспомнил, есть такая пьеса американского драматурга. Она называется с таким очень вызывающим названием «Ах, как бы нам пришить старушку». И она идет... Дорогая Памела, есть обработка Григория Горина вот этой пьесы. Она идет в Линкоме как «Дорогая Памела». Я не знаю, сейчас идет, не идет, но шла долгое время. Играл Александр Абдулов, там хорошие очень актеры были. Так вот, там смысл в чем? Смысл в том, что толпа аферистов нашла женщину такую, знаешь, которая такая немножко бомжевала, да, она живет в каком-то старом заброшенном здании, ходит по помойкам, и она решила ее соответственно, застраховать ее жизнь, вот, а потом ее пришить и страховку получить, да. Но старушка такая очень хитрая оказалась. Mm-hmm. То есть в том плане, какая она хитрая. Она их всех любила. И она всех хвалила. Mm-hmm. И в конце концов эти люди, вот это ее любовь, открытость к ним, она еще она еще писала письма Богу. Да? Mm-hmm. И она в одном из писем Богу рассказывала о том, как трудно любить людей. А как трудно видеть только положительное в этих людях. В конце концов, они действительно выступают на ее защиту. Полицейский, который всегда ее защищал, решил, так сказать, получить за нее страховку, а они, собственно, выступили против полицейского. Вот то, что делает настоящая, настоящая любовь, да, она преображает человека и по-другому совсем.
Ну, вот о чем и книжка Поллианны, она об этом же, как любовь преобразила целый город. Любовь одной девочки.
То есть у нас еще есть вопросы, да, к этому эфиру?
У меня вопрос к слушателям. Ага. Чаще хвалите или критикуете? Вот давайте на чистоту.
На чистоту, да. Можно даже анонимно, да.
Это вряд ли. Так, Жан-Жак Руссо говорил, похвала развращает тех, кому она нравится. И вообще, когда я стал искать про похвалу, классики говорят, что похвала — это плохо, что это развращает, что это ее ищут только мерзкие, последние, самые недостойные люди. Ты как апологет слов поощрения, Саш, что на это скажешь?
Ты знаешь, если рассуждать с точки зрения, скажем, собственного эго, если бы я искал этой похвалы, то, наверное, да. Тогда классики, они правы. То есть, когда я ищу, да, как мне это надо, давайте, хвалите меня, там еще что-то, то здесь, наверное, вопрос больше к моему личному эго, да, и к моей личности. Но когда же мы говорим про то, что, ну, а что же меня вдохновляет, как то, о чем ты говоришь, то нам нужны слова ободрения, нам нужны слова поддержки, что у меня получится. То есть это действительно дает веру. Это укрепляет веру в то, что ты делаешь. Это дает тебе уверенность в том, что ты на каком-то правильном направлении, в каком-то правильном пути. Более того, ты сам сказал, говорит, меня это окрыляет. Угу. Меня это вдохновляет и радует, и я делаю свое дело с еще большим энтузиазмом.
Слушай, а можно всегда человека хвалить?
Всегда?
Да.
По природе вот... своей мы так не сделаем с тобой. Если мы сами втроем здесь сидя ответим на вопрос, который задал Андрей, то я убежден, что мы больше скажем, что мы очень часто концентрируемся на негативе.
Вот, кстати, да, почему вообще в обществе в нашем больше критикуют, чем хвалят? То есть, например, в интернете ты ищешь отзывы на какой-нибудь там товар или на какую-нибудь гостиницу. Угу. Все-таки проще человеку заставить себя написать критический отзыв, чем написать хороший отзыв.
Я думаю, что это из нашей греховной природы все идет. Падшей ветхой.
Так.
Потому что реально так и происходит, что положительные отзывы, даже когда тебя попросят, да, если, ну, я работал в коммерции и знаю такие вещи, что, ну, людям вдохновляют людей писать положительные отзывы. И из 10, дай бог, один напишет.
А критически даже звать не надо.
А критически даже просить не надо. Он всегда найдет, что у тебя не так.
А что, за это еще и платят, да?
Да.
Поругать можно за это.
Да, он просто, он весь негатив выплет. Возможно, ну, я предполагаю, что действительно, ну, то, что это греховная природа, и нам необходимо избавиться каким-то образом от негатива. Избавиться от этих негативных эмоций, избавиться от этого, то есть снять этот стресс, на который на нас валится.
Выплеснуть на кого-то другого, да?
Его просто выкинуть хоть на кого-то другого, на собаку, на кошку, на детей, потом, на грушу.
Мне кажется, потом мы живем же в очень стрессовом состоянии постоянно. Абсолютно. Городские абсолютно. Жители. Я молчу про сельских жителей. Мы уже говорили с Сашей до эфира, что сегодня те, кто живут в сельской местности, это не сельскохозяйственная община. Это те же индивидуалисты, просто у них есть дом и есть свой надел, и они этим занимаются. И там стрессов-то не меньше, да? На самом деле.
Вот как-нибудь доедет Джастис Уолкер до нас все-таки, мы с ним в эфире пообщаемся. Хотя да. Я его уже давно зазываю, но он там на Алтае трудится, и он апологет жизни вне города. Он говорит, что город — это проклятие. И вы живете под проклятием, зачем, непонятно, давайте уже все на землю
скорее. Я просто полжизни провел в сельской местности, вот, и общался с людьми, и я глубоко уверен, что у них, может быть, стрессов не так много, но они также в стрессовой ситуации живут, абсолютно, да? И вопрос как раз в том, что мы не умеем справляться с теми стрессами, которые на нас сваливаются, да? Особенно абсолютно. Если ты городской житель, если ты входишь, да, обычно мой пастор очень любит говорить, он говорит, я вообще очень смиренный и кроткий христианин, вот, до тех пор, пока я не вхожу в метро в час пик. Тогда вся моя, все мое смирение и кротость, как такая внешняя защита, она сваливается, потому что я могу потерпеть там один укол, там, да, локтем другого, но на третий я уже не смогу все это. Я уже начинаю рассказывать всем, что, кто они такие, ну, куда тоже, им лучше так, сегодня
я за рулем
пойти.
Еду, так это я в приподнятом настроении, в принципе, у меня все нормально, я счастливый.
Раз подрезал, да?
А тут кто-то подрезал, тут побибикал, поморгал. Да ты чё вообще делаешь-то уже? Ну, хорош
абсолютно.
Просто. И тут понимаешь, что как-то вот негатив, он срабатывает моментально абсолютно. В тебе. А как, можно ли научиться замечать хорошее чаще и озвучивать это? Плохое-то мы замечаем априори, и не проблема это озвучить тут же. А вот как насчет хорошего?
Ты знаешь, я абсолютно убежден, что да, возможно, это навык. Но более того, я стараюсь в своей жизни это практиковать. Я убежден, что это навык.
Вот интересно, что замечать плохое — это не навык, это автоматом.
Это вот, да? Как-то, да, автоматом.
А идет. Замечать хорошее — это надо работать над этим.
Над собой.
Приучать себя к этому.
В первую очередь над собой. Знаешь, да. Мне однажды рассказал мой друг анекдот такой, и он, ну, как бы в сельской местности был один священник, вот, и, ну, такая вот община в селе, ну, вот, и там жил один, говорит, ну, вот прямо отпетый мошенник, все, вот он... алкоголик, там постоянно ругался, там везде валялся, там, ну, в грязи, вот все. В общем, никто его в деревне, никто не любил, только вот все ждали, когда же он умрет. Ну, ну, как бы отмучился бы, да ушел бы уже, знаешь.
И не мучил никого.
И не мучил никого, ни себя, ни окружающих. Вот. И, соответственно, вот, ну, так случилось, он умер, пришло время. И, ну, священник же, ну, как бы надо было отпеть. И как у нас принято в культуре, в общем-то.
Хорошее сказать.
Да,
человеке.
Как бы ты либо ничего не говоришь, либо как бы вот говоришь только хорошее. И священник оказался в достаточно сложной ситуации, потому что он, ну, хорошего про него он ничего не мог сказать, исходя из этой истории, да. И вот он стоял, мучился, просил у Бога мудрости. Господь, ну вот дай мне. Вот тут несколько минут стоял, говорит, и потом, какие же у него были хорошие зубы. То есть он... сконцентрировался и искал сознательно, что искать. Ну,
да, это смешно.
Да, то есть, соответственно, то есть в любом человеке, но ведь мы же творение Бога. Mm-hmm. Нас не может не быть хорошего и положительного. Это есть. Другой вопрос, что настолько, знаешь, как у лука вот это скорлуп или у яйца, или, да, у лука вот вся вот эта вот, когда ты снимаешь шелуху, да, она облипла вот этими стрессами, грязью и так далее, а вот сердцевину как бы ее найти надо.
И ты только вот снимаешь шелуху и начинаешь плакать.
Да.
И эмоции из тебя идут.
Да.
И, кстати, я
дорисовал, красиво.
Я вспомнил о Андрее Платонове, есть шикарный рассказ про как раз деревни, и в деревне был человек, и вот этот человек все спокойно сносил, и все на него отрывались, все, в общем, все отрывались, mm-hmm. короче, дети отрывались, и он как-то уже, а он не отвечал. Однажды просто, ну, обернулся к нему и спросил, он говорит, а почему вы это делаете? И они не могли ответить. Ну вот он умер. И Платон заканчивает рассказ там, тем, и говорит, и удивительно, вдруг люди поняли, что этот человек очень много значил в их жизни, угу. что дальше они свою агрессию, свой гнев должны проявлять по отношению друг к другу. Они так хорошо жили, потому что был угу. человек, на кого они угу. все
громоотвод.
Это... на кого они все это сливали. Угу. И вдруг они поняли, какой уникальный был рядом с ними человек. Угу. Да? То есть они поняли, вернее, у них даже было осознание, какие они злые люди, угу. сколько угу. в них зла, что они угу. столько копили и так издевались над человеком. Вот как бы простой показатель того, что внутри нас больше угу. всего.
Моя любимая Мария фон Эбнер-Эшенбах, которую да, я регулярно конечно. Цитирую. «Порицание не мешает выслушать от первого встречного, а хвалу же от человека хорошо выслушать, только присмотревшись к нему поближе». Угу. А, как нам не спутать похвалу и лесть? И как воспринимать одобрение без вреда для себя?
Ты знаешь, ну, если... Буду говорить о себе.
Давай.
Я очень часто учусь последнее время, когда я кому-то помогаю, а я люблю помогать людям. Мне реально доставляет кайф помогать людям. Потому что особенно, ну вот, когда ты делаешь, и человек, ты понимаешь, то есть это ты не из-за какой-то корысти ты это помогаешь, а потому что я хочу помочь там, да. Угу. И когда я помогаю, и люди говорят мне спасибо. Раньше я говорил, да не за что. Да не за что. И в какой-то момент я услышал такую цитату, что, говорит, гордость — это не только когда ты думаешь о себе слишком высоко, но это и тогда, когда ты думаешь о себе слишком низко.
Ну да, самоуничижение паче гордыни, да.
Да, потому что, говорит, из этой же позиции ты будешь так же себя вести.
Ну она разделяет точно
да,
так же.
Да, да. И я тогда перестал говорить, я понимал, что я обесценивал сам себя и свой труд.
И обесценивал спасибо человеку.
И обесценивал, да, благодарность, которую я помог от чистого сердца. И человек от чистого сердца мне говорит благодарность. Угу. А я говорю, да ладно, ну что ты как бы там, ничего страшного. И я перестал это делать. И я стал принимать вот осознанно эту благодарность. Угу. Не выше, не ниже, а осознанно. И я думаю, что когда мы делаем от чистого сердца, то у нас нету лицеприятия, нету лести. Я не хочу польстить человеку, потому что когда лесть, я хочу получить что-то свое. Угу. Да, мне вот от тебя что-то надо, соответственно, я зайду слева, зайду справа.
Лесть — это просто стратегическая какая-то.
Абсолютно, какие-то, да, вот мне от тебя что-то требуется, я вот тебя как бы ублажить, к себе расположить.
Вот скажите мне, друзья мои дорогие, а что вы думаете о человеке, когда он говорит про себя, что он раб ничего не стоящий, тварь дрожащая и так далее? Что вы подумаете об этом человеке?
Я не захочу с ним общаться, честно говоря.
Почему?
Мне не нравятся такие люди. Но он себя исключительным считает каким-то, как будто бы. Как будто он более ничего не стоящий, чем я.
Это некая позиция.
А ведь, во-первых, некая позиция, ведь человек совершенно искренне может себя считать таким, собственно, недостойным.
Слишком много о себе думает, может быть. Слишком сконцентрирован на себе. Может, это неприятно. Пока не могу нащупать.
Ну, у меня действительно все время вопросы, потому что когда человек так говорит о себе, для меня это показатель гордыни, только с другой стороны, да? Если ты если ты себя считаешь недостаточно, как бы не то что совершенным, а Бог о тебе думает гораздо выше, чем ты. Да? Бог тебя называет, если мы говорим о верующих людях, а человек, который говорит, что я раб ничего не стоящий, это верующий человек, да, он цитирует
Писание,
Писание, да, то я прекрасно понимаю, что ты тогда низводишь дело Бога в твоей жизни просто до нуля. То есть Бог не действует в твоей жизни, а Бог тебя считает там царственным священством, да, взятым в удел и так далее и тому подобное, чтобы освящать.
Но, конечно, вместе с тем и грешником.
Понимаешь?
Пропитаны вот, насквозь.
Ты знаешь, у меня глубокое убеждение, что Бог гораздо выше обо мне мнения, чем я о себе.
Абсолютно, я с тобой согласен.
Да, потому что Бог, понимаешь, в чем дело? Бог видит мою греховную природу и при этом так любит меня, что Он позволяет мне преображаться в образ Христов изо дня в день. И унижать образ Христов в себе.
Он, наверное, понимает нас гораздо лучше, чем
конечно,
мы об этом думаем.
Да. И более того, знаешь, когда обычно мы говорим, что говорит, что я верю там, в человека, это прям неправильно. Да, вот. И часто ведь проповеди мы слушаем в церкви, значит, проклят всяк, надеющийся на человека. Да? Это же есть Писание, правильно?
Зачем вот начинаем взять и делать из этого учения?
Мы вырываем из контекста все это, да, и начинаем, что вот на людей надеяться нельзя, да, но при этом то же самое Писание нам говорит о том, что нитка, скрученная в трое, она, ее сложнее порвать, да, и человек один этот путь не преодолеет, если плечо друга обопрется, то они вместе
дойдут. Ну и Господь недаром общину создал.
И Христос, когда обращается к ученикам, говорит, я вас не рабами, но друзьями своими вас называю, да? Вот это удивительно, как мы можем низвести, то есть мы вот в самовольном, в этом смиренном мудрее, ведь написано, что почитай другого выше себя, да? Но это не означает, что ты себя должен низко оценивать. Просто видеть в другом такое же Божье творение, да? И вот это вот какая-то сломленная парадигма. Вот мне очень нравится, когда говорят про сломленных людей, есть в английском, да, слово «cracked», да, человек, который сломался, да? Мы себя сами ломаем, мы себя сами ставим в такое положение. Это, мне кажется, очень, очень страшно.
Это интересную тему вообще затронута.
А почему мы нуждаемся в похвале и словах поощрения, и что происходит, когда человек вот это получает?
Я думаю, ты в самом начале программы вообще ответил на этот вопрос.
Прошу перейти дальше.
Да, дальше. Я думаю, что как раз-таки это то, что одобрение, то есть нам... Опять же, я думаю, что это из природы нашей, из Божьей природы. Это Божья природа, которую Бог сотворил, он как бы самодостаточен, и сотворил человека из любви, и в его природе общение, в его природе, соответственно, есть. То есть мы созданы, по большому-то счету, мы созданы им и для него. И мы с Игорем тоже разговаривали, да, что у нас сейчас как бы мышление такое, что мир крутится вокруг нас.
Я в центре мира.
Я в центре мира, и вот я здесь, я и так далее, но... Мне кажется, когда мы говорим, все-таки если мы верим в Бога, мы верим как люди верующие, да, то мы должны понимать, что предназначение наше, и мы говорим, если мы созданы для Него, то у меня определенная позиция моя. И как-то мы с вами, по-моему, говорили на одной из передач, что каждый из нас, он живет, поступает, думает, исходя из убеждений, собственных убеждений. Эти убеждения формируются под разными какими-то соусами, под разными влияниями. И поэтому, когда вот Игорь сказал, что, говорит, я раб, ничего не стоящий, там, да, там позиция немножко же ведь совсем другая. Не уничижение себя, mm-hmm. а то, что ты говоришь, это моя природа. Я это делаю, потому что я не могу этого не делать. Я же люблю. И когда я это совершаю, то рано или поздно я должен получить одобрение от Бога. Вот все равно должен. Я должен прочувствовать. Бог создал мои эмоции, Бог создал чувства, Бог создал палитру совершенно разных, да, чувств и эмоций. И посредством похвалы эти эмоции во мне пробуждаются.
Угу. И интересно, мне кажется, что Бог создал нас не одиночками, а
абсолютно.
Мы нуждаемся друг в друге. С самого начала Общины. Господь создал женщину и сказал, что она будет помощницей, потому что ты как бы один не можешь, тебе нужен абсолютно. Кто-то. И мы друг в друге нуждаемся, именно поэтому нам нужно одобрение друг друга.
Абсолютно.
Мы действуем на благо другому и ожидаем получить его одобрение.
Это как некая обратная связь, да.
Да. Чтобы, вот, мы просто друг в друге нуждаемся, мы не можем иначе.
Знаете, я недавно понял, насколько мудро Бог меня сотворил. Знаете, почему? Младшей моей дочери мы подарили морскую свинку, тюпочку. Такой солнышко и лапушка. Такой мохнатый. Весь, это самое лучшее животное. У нас там целый зоопарк дом. Это самое лучшее животное у нас. У нас есть хомячок, который...
Ну, это ерунда. Нет, вот. Морская свинка — это не грызун, у нее есть привязанность, она
вот.
Умеет общаться.
И вот не просто общаться. Если морскую свинку оставить без внимания, она умрет. Если ее не брать на руки, если с ней не разговаривать, если оставить одну, она умрет. Вот мы люди, мы умираем в одиночестве.
Абсолютно.
Мы люди, мы не можем, потому что Бог сотворил нас для общения. Угу. И кто бы мы ни были, мы могли, можем быть сангвиниками, холериками, абсолютно. Интровертами, экстравертами. Все интроверты, экстраверты стремятся к общению. Просто абсолютно. У каждого свои границы общения.
И формы
общения, да. Поэтому это действительно так.
Ну, не зря, да, в тюрьмах есть одиночные камеры, как вид наказания.
Да, вид наказания.
Чтобы тебя немножечко так отрезвить, заставить, да, чтобы ты всколыхнулся.
А, смотрите, нас все время в детстве боялись перехвалить. А можно ли перехвалить человека и сделать ему хуже? Как психолог, что скажешь?
Ты знаешь, я думаю, что нет. Опять же, из той же самой природы, что мы большинство негативно больше как бы делаем.
Yeah. Ну, мне кажется, тут хвала как постоянное угождение, понимаешь, вот, то есть, вот здесь же, не, здесь не, мне кажется, не перехвалить, да,
uh-huh.
а здесь абсолютно ничего не запрещать, то есть не ставить человека в рамки. Да, избаловать.
И с точки зрения баловства, ну, это немножко это разное, да, то есть uh-huh. по-разному же можно говорить слова там, благодарности, по-разному можно говорить слова ободрения, по-разному, исходя из собственных побуждений, да, то есть ты понимаешь, что человека, если ты видел, что твой ребенок старался,
uh-huh.
но у него не вышло.
Да какая разница, он же старался.
Но мы видим то, что не вышло.
Угу.
И часто мы говорим о том, что у тебя не вышло.
Ну, как обычно.
Угу.
Абсолютно. Вместо того, чтобы увидеть, что он старался. Так вопрос, на что мое внимание направлено? На то, что у него не вышло, или на то, что он старался? Как можно перехвалить за то, что он старался? Я же старался. Ты молодец. Ничего страшного, получится. И, как правило, если мы видим воспитание детей... Mm-hmm. что дети, родители которых вот так поступают и стараются, то они не боятся делать ошибки.
Слушай, родители нуждаются не меньше похвалить,
абсолютно.
Чем дети.
Абсолютно.
Mm-hmm. Я купил своему старшему ребенку велосипед, его собирал. Вот. Я его долго собирал, mm-hmm. полдня. Сегодня ты гуманитарий, завтра моешь гуманитарий. Да? То есть, мне нужно было все эти тормоза подкрутить, чтобы они работали. Сиденья. Я не понял, почему так руль так высоко не жуть. И когда я говорю, так, иди съезди. Она съездила, я говорю, ну как? То есть я хочу, чтобы мой подарок понравился.
Mm-hmm.
Я хочу услышать, что спасибо большое, очень здорово, да. Ну, мне ребенок, ну, там вот что-то... И я расстроился. Что-то, там вот, ну, что-то неудобно. У меня ноги устали. Я зря этот велосипед купил. Надо было другой. Ну, что же я пожадней, что там. Вот мы
прям
нуждаемся...
Прям вообще, слушай, прям как я, говоришь мне.
Вот, мы нуждаемся в той же положительной оценке, потому что мы в это вкладываем душу, и мы хотим, чтобы был другой отклик на это. И меня просто... У меня-то дочь тоже такой камертон, она говорит, пап, ты не волнуйся, все нормально. Я привык к этому велосипеду, все окей будет. Все
чувствует.
Да. Это действительно
так. Я что-то вспомнил, как в прошлом году я учил дочку на велосипеде кататься, ты про велосипед заговорил, и это в тему тому, о чем говорил Саша. Я понимал, что ей тяжело. Ей тяжело бороться. Она склонна к тому, чтобы унывать и сдаваться. Папа, я больше не могу. Я постоянно ее поддерживал. Это было дико утомительно, ребят. Mm-hmm. Но я говорил, у тебя получится. Да. Давай еще разочек. Ты классная. Здорово. Вау, у тебя получилось метр проехать. Супер, классно. Mm-hmm. И я прям постоянно вкладывал похвалу, и она не отступала. Mm-hmm. И мы делали круг за кругом вокруг дома, когда она каждый раз пыталась свалиться. И знаешь, это было метр, пум, в одну сторону, метр, пум, в другую. Мучение жуткое.
Но... А что было тебе легче? Тебе было легко хвалить ее, ободрять ее?
Ну, я понимал, что это прям нужно сейчас.
Но было ли тебе легко?
Нет.
Нет. Вот понимаешь,
я чувствовал усилие.
Что это нужно делать усилия.
Потому что хотел сказать, да ну в баню, слушай.
Да, абсолютно,
ну,
пошли
как,
домой.
Как так можно вообще?
Пошли
да
домой.
Сколько можно-то? Я сел и поехал в детство, а ты что? Вот, я вкладывался, и мы достигли результата. Довольно быстро она научилась кататься. А недавно я видел, как мама с сыном вышли учиться кататься. И я слышал, как она поливает его грязью.
Абсолютно.
Она говорила, что... Да, у тебя ничего не получается, да ноги откуда растут, да ты чё, да держи, кому я сказал. Я видел, какой он, с каким унынием.
И ему
как
уже
он
не хочется.
Ему не нужен никакой
ненавидеть
велосипед.
Этот велосипед вообще, вот всеми фибрами своей души.
Насколько похвала имеет какое-то мощное, чуть ли не физическое действие в нас. Она поддерживает нас, и она дает нам какую-то силу.
Смотри, ведь для детей очень важно быть похожими, да, на своих родителей. Потому что вот то же самое. У меня, например, вчера младшая дочь, у меня от военника отвалилось, ну, сколько мне лет, ты же понимаешь, да? Там просто тупо фотография отклеилась.
Ну, понятно.
Вот, я попросил старшую, ну, приклеить так аккуратненько фотографию, чтобы, ну,
к штампу,
чтобы все нормально. Там, вот на то же самое место.
Я его
положила, и, соответственно, младшая дочь отодвинула ящик и увидела мой военник. И она, о, смотрите, там... Она говорит, это не трогай, это паспорт. Она уже что-то хотела там нарисовать. Она говорит, и что, знаешь, что сделала моя младшая дочь? Знаешь, что сделала? Она вчера сделала себе паспорт. У нее все сложено, как у папы. Она сама написала «Саша Попова». Так, фотографию себе нарисовала. И у нее прям вот со страничками, с паспортом. Вот насколько нам важно быть соединенным с каким-то человеком. Иметь что-то общее с этим человеком. Даже собственным отцом или собственной матерью. Да? И насколько тяжело, когда нас отрывают. Вот эту возможность забирают. Мы физически, нам физически ведь плохо становится.
Очень у нас долго идет разговор, мы бы на несколько передач, мне кажется, об этом могли поговорить. Ребят, давайте про семью. То есть мы подводим итог, искать одобрение нормально. Давайте про семью. Муж, жена и одобрение между мужем и женой. Муж, который получает радость от одобрения в его семье, это счастливый муж?
Абсолютно счастливый. Я на себя беру, то есть просто когда... Ну, я считаю, что в мужской природе есть... Бог сотворил так, чтобы... Вообще, мужчина хочет доставлять радость. Вот Игорь сказал про велик. Вот ему вот это собирать зачем? Да? Но он хотел сделать что-то, вот я сделал, и я. Хотя, ну, он мог нанять кого-то другого, заплатить, ему там собрали, он принес.
Не то.
Но... Вроде бы то, но не то, да, для него это сделал. Кто-то, может быть, так и сделает, и доставит радость ему будет. Но суть в чем? Что в каждом из нас, из мужчины, мы хотим, для нас важно понимать вообще, для чего я это делаю. Потому что для себя мы аскеты, но нам много не надо.
Точно.
Не надо много.
Точно. И то, что ты сейчас говоришь, когда я получаю зарплату на карточку, я обожаю смс-ки от номера 900. Когда они приходят, я радуюсь.
Мы уже знаем, да, на какую карточку тебе приходят.
Я получаю, и я сразу же говорю: Насть, пришла зарплата. Понимаешь? Это моя главная функция — зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью. И когда у меня получается ее выполнять, я спешу поделиться радостью.
Да.
Получилось, у нас там бюджет сошелся там, с расходами, здорово, да? Потому что для меня это важно — приносить радость в мою семью.
Да, да. И очень важно получать ту же самую обратную связь от женщины. Ведь когда женщина, да, вот мы то же самое можем перевести на семью. Если жена постоянно будет говорить мужу, то есть ее с позиции, да ты ничего не делаешь. Да ты уже достал. Когда ты перестанешь, там, не знаю, носки свои разбрасывать, когда ты начнешь мусор выносить, когда
нормальную
ты начнешь
зарплату принесешь.
Нормальную зарплату, ты вообще все время не зарабатываешь.
Это тюбик с пастой. Научись закрывать уже колпачком.
У нас ровно наоборот. У меня жена тюбик с пастой забывает закрывать.
У нас в семье все
это абсолютно, это нормально у всех по-разному, да. Но суть одна, да. То есть, если эта позиция будет, то слушай, да ты меня достала уже. Ты постоянно какая-то кикимора, я не знаю, да, которая постоянно меня пилит.
Постоянно мной
постоянно
недовольна.
Ты
постоянно не просто не одобряешь, ты постоянно критикуешь меня. Да? Это тяжело.
Вот я таким мужьям просто предлагаю одно простое упражнение сделать. Попробуйте в течение месяца говорить жене о том, что она самая красивая, невероятно выглядит вообще, и она так привлекает.
Так вкусно
и вот
готовит.
Просто даже о внешности. Хотя там бы вообще, забыть про готовку, про домашнюю, а просто о том, как она выглядит. И вот через месяц вы увидите, какой станет жена.
И она по-другому станет,
она
вам говорить,
совсем
да?
другой станет женщиной. Более того, вы вдруг увидите, как она действительно невероятно привлекательна и невероятно красива для
это
вас.
Правда. И это ровно, правда. Ровно наоборот ситуация работает.
Да,
действительно.
Да.
Абсолютно. То есть, женщина тоже должна получать одобрение. Говорят, женщина любит ушами. Ну, мы все любим.
Мужчины, да, любят ушами, но женщины тоже любят. Почему? Потому что когда... Я скажу, вот как у нас в нашей семье, то есть для моей супруги очень важно, чтобы я замечал то, что она делает. Очень важно, потому что она тогда чувствует, что ее труд не напрасен, он не обесценен, что то, что она делает, это не зря.
И как будто бы это не само собой разумеется.
Абсолютно.
Если жена приготовила обед, ну, она всегда готовит обед, она каждый день готовит обед. Казалось бы, что вот им такого, это же ее обязанности. Но как важно сказать. Я заметил, было вкусно, спасибо тебе, что потрудилась.
Да.
Жена там прибирается дома, да, ну, я работаю, она прибирается, это нормально. Но как важно сказать, вау, как классно, спасибо, так свежо стало дома, так чисто.
А в семье еще, знаешь, сейчас современные вот конфликты больше идет из чего-то, что, а если супруга еще работает?
Ага.
То есть ты работаешь, и есть у нас сейчас такая позиция, которая, да, вот, ну, я добытчик, я семьянин и так далее. Как бы, ну, а если и супруга еще работает?
Да.
И тогда вопрос, а как семейные обязанности делать? И многие мужчины занимают позицию, я деньги принес, дальше как бы моя хата с краю. Да.
Но я тебя всю жизнь содержу вообще.
Да, но это же неверная позиция.
Ты тявкаешь-то вообще.
Да.
Я тебя содержу всю жизнь. На моей шее ты сидишь, как бы.
Ужас какой.
Вопрос. При этом,
ты страшный человек.
При этом я никогда так не говорил своей жене.
Просто ты сейчас так натурально это говоришь, у меня мурашки по коже побежали.
Мне уже наши, значит, слушатели уже говорят, что я должен там стихи читать, так сказать, видео выкладывать в соцсети. Значит, самое интересное, что я при этом не в каких я рубашках хожу, кто мне стирает и почему я так хорошо выгляжу. Потому что я это делаю не я сам.
Абсолютно. Ну, потому что тогда в современной культуре хорошо, если муж с женой, они найдут вот это распределение обязанностей.
Баланс,
правильный баланс они найдут. Но часто, допустим, я веду блог, и когда я вижу, что мне пишут женщины, большинством, естественно, да, потому что, ну, как правило, мы мужики, мы в танке, у нас все нормально. По себе говорю. У нас все нормально. И как раз эта позиция, которую я, понимая это, понимая свою природу, я стараюсь себя больше как раз выводить из этой ракушки и анализировать, и смотреть, наблюдать, и сопоставлять. Так вот, женщины больше пишут о том, что как бы, да, вот он ничего не делает, он не помогает мне с детьми, он мне то, он мне сё, при этом я работаю, я уже устал, я работаю на двух работах, он работу никак найти себе не может, и тогда ее встает позиция, да что ты есть, что у тебя нет. Ну, в современный, ну, да, действительно, из женщины на самом деле... Ну, культура семьи, она меняется. Если раньше действительно мужчина это был главный добытчик, и на охоту никто не ходил, то сейчас на охоту ходить не надо, все есть в магазине. А давайте будем честны, что мужчина и женщина, они равноправные партнеры перед Богом. Угу. Нет, ни ниже, ни выше. Есть просто определенные роли, которые кто-то лучше делает, кто-то у кого-то другие, функциональные. И тогда получается, что если женщины есть определенное дарование вести бизнес, ведь есть же бизнес-леди, да. И у них реально есть бизнес, и они зарабатывают не меньше мужа. Денег-то что тогда теперь, соответственно, надо делать с этим? Да? Тогда уже мужчина, по сути, ей уже и не нужен, потому что она домохозяйку может нанять, садовника может нанять, уборщика может нанять, там, ну, в зависимости от дохода, да, естественно, какой бизнес тогда строится. И тогда возникает другой вопрос, а как быть счастливым? Тогда где основания для счастья? Да? И она, может быть, чего-то достигает, да, и так далее. Но мне кажется, все-таки, вот, если мы говорим о природе мужской и женской, да, то есть тогда мужчина должен понять, что если женщина работает наравне с тобою, то, приходя домой, содержание дома должно быть как минимум 50/50. А воспитание детей точно так же. Точно так же. Вы абсолютно то же самое должны делать и в семье.
Мне кажется, вообще некоторые мужчины считают, что дети уже как бы с паспортом появляются.
Вот. Им ничего не надо вообще, как бы. Они да, там да, все само собой появляются.
Да, он же ползет, что-то
нормально. В стежке.
Я в его возрасте, как бы, мне никто ничего не делал.
У Огни и Борту, по-моему, это сынок, забота ваша, на то вы и мамаша. Про медведей.
Чувствуется, что маленькие дети, да.
Еще помню.
Борту, Маршак. Это весь набор.
Смотрите, какая проблема может возникать. Если и муж, и жена не получают одобрения, слов поощрения дома, и получают только критику, они начинают смотреть на сторону.
Абсолютно.
Причем на сторону смотреть не только, не даже только в плане измен, но и вообще просто на сторону в поисках счастья,
абсолютно,
в поисках одобрения. Будь то работа, гараж с мужиками или любовницы.
Да. Или любовники.
Или любовники. Фитнес-тренеры. Не знаю, что там абсолютно по-разному бывает.
Здесь очень просто. На самом деле, вот соцсети, это, да, в этом случае как бы вот выступают таким вот генераторами вот этих всех вещей, потому что, во-первых, это некий иной мир, и туда, почему, да, вот сейчас замечаешь, даже муж с женой там сидят в ресторане, они не общаются с тобой, а сидят в телефоне. И как будто поговорить не о чем. То есть привычка уже настолько вырабатывается, то есть это вот бич нашего современного времени, да, такой. И женщина, допустим, или мужчина, неважно, он там смотрит, а что там? А там идеальная жизнь. Там идеальные картинки. Там идеальные посты. Там идеальные фотки. Там идеальные тела.
Аж тошнит уже, вот прям ты говоришь, прям подташнивать
начинаешь. Да? Да, чувствуешь такое?
Потому что все это такая иллюзия. То, что Бодрияр называл симулякром.
И хорошо, если мы понимаем. Ну, давайте быть честными, мы-то туда фотки есть. Ну, я фотки делаю какие? Я же не делаю фотки, которые плохие.
Ну, конечно.
Я делаю фотки, которые удались, где я вижу, что я хорошо выгляжу, моя супруга хорошо...
Ты фотошопишь себя?
Нет.
Ну вот, видишь.
Да он так, ничего.
Молодец.
Я и так вроде неплохо выгляжу.
Не, я просто принципиально в том же самом Инстаграме выставляю фотки, которые я просто сделал, и я не обрабатываю их фактически, да? Если только текст, я там могу там кружочком выделить, там стрелочку поставить, и все.
Ну вот, получается, да, женщина смотрит на свою жизнь, и потом смотрит на идеальную жизнь. Такая, знаешь, так, что-то у меня пошло не так.
Да, да. И я как раз последний пост об этом писал, что вот и у нас появляется вот это некое ощущение недостаточности. Вот мы живем постоянно, как будто нам чего-то не хватает. Постоянно нам чего-то недостает. То есть наше внимание больше сосредоточено на том, чего у меня нет.
Мне кажется, вообще счастье — это выбор человека.
Да, безусловно.
Счастье не зависит от обстоятельств. Да, обстоятельства могут быть сложные, могут быть страшные обстоятельства, и в них есть обстоятельства, в которых сейчас невозможно быть счастливым. Да. Да? Это данность, да? Но ведь человек может придумывать себе эти обстоятельства и придумывать себе несчастье. Угу. да, что он несчастен по природе, потому что муж такой, потому что вот, не знаю, там семья такая, потому что дети такие и так далее. Да, на самом деле это все не так. Но ты сам, собственно, делаешь детей такими, какими, чтобы винить их в своем несчастье, которое ты сам выбрал.
Опять же, это вопрос же сравнения. А тогда вопрос, а почему мы сравниваем себя с другими?
Мне нет... сравниваем себя с тем, у кого вроде
почему?
Лучше.
Почему? У того Мерседес, а у меня, не знаю, Тойота. Или Жигули.
А у меня, а у меня трамвай.
А у меня трамвай или метро, да. У меня нету там. У того там пятикомнатная квартира в центре города Москвы, а у меня хрущевка однокомнатная в Подмосковье, не знаю, да, каком-то. И мы начинаем себя сравнивать это вот материального стяжательства, да, какого-то. Не том, чтобы я, как бы, да, говорю о том, что это плохо, там, стремиться к лучшему, стремиться к комфорту. Для меня это абсолютно нормальный вопрос. Но другой вопрос, что Писание говорит о том, чтобы быть благочестивым и довольным. И вот как-то мы часто упускаем...
Причем Писание говорит, что большое приобретение.
Да, да. То есть он говорит о том, и вспомните, да, вот мы говорим о каких-то проблемах, опять же, какое отношение. Мы попадаем в одни и те же ситуации, абсолютно. Каждый из нас проходит, они так или иначе друг друга похожи, перекликаются и так далее. Но мы по-разному на них реагируем, абсолютно, все. И тогда возникает вопрос, почему так происходит? Где ответ? Почему я реагирую хуже, чем Андрей на ту же самую... Андрей выходит из этой ситуации, а я в ней погибаю, ухожу, не знаю, брак распадается и так далее, и так далее. И тогда позиция — это нашего настроя. На что я настроен? А настрой от чего? На что я сосредоточен? Апостол Павел говорит, я забываю заднее, простираюсь вперед, я знаю, куда я иду.
Слушай, это точно. Даже в любом конфликте все зависит от настроя. Если ты понимаешь, куда ты идешь, и ты понимаешь, что в приоритетах ваши отношения, ценность вашего мира — это прежде всего, ты не погружаешься в пучину своих эмоций, ты меня не уважаешь, это вообще... А ты держишься на плаву, ты прикладываешь усилия к этому и идешь к миру сознательно, шаг за шагом, стараясь не усугублять конфликт.
Потому что если мы понимаем, мы встаем на платформу, конфликт. Конфликт есть у всех. У всех. У счастливых семей и не у счастливых. Когда люди говорят, что они не конфликтуют, ну, это просто для них, это для нас выглядит как недоразумение. Они уже привыкли, это как недоразумение. Ну, там, не вынес так. Ну, что-то не вынес мусор, как бы, да. И вот, как бы, да, на этом почве может кого-то там война возникнуть, да, у других. Вопрос всегда есть. Всегда есть.
У нас, да.
Другой вопрос, что в счастливых семьях у них каков настрой. Они понимают, что их настрой на... Когда возникает конфликт неизбежный, там разные видения, разное понимание, как деньги делать или как их распределять и так далее, у них настрой на разрешение, на соединение мира. И бывают позиции, бывают вопросы, которые ты не можешь разрешить здесь и сейчас. Тогда у них настрой на то, чтобы найти нейтральное решение, которое в данный момент времени их устраивает обоих. И они его ищут. Компромисс. Нахождение компромисса. А если этого настроя нет, а настрой один, должно быть, как я сказал, я мужик в доме. Муж глава, а жена замужем. Вот и стой там.
Ну вот можно довести тогда просто до слома.
И тогда вопрос, что ты уважаешь ее как немощный сосуд? Ты уважаешь ее чувства? Ты уважаешь ее позицию? Ты уважаешь ее эмоции? Извини, дружище, по-моему, ты грешишь.
Или ты только себя уважаешь и только свою позицию.
Да, там и в обратную сторону это все работает.
И в обратную сторону, абсолютно.
Мы вчера с женой повздорили чуть-чуть вечерком. Ну вот как ты говоришь, так, на каком-то фоне таком. И, ну, всякое бывает. И буквально через минуту я собираюсь с детьми идти гулять. Я не хотел идти гулять с детьми, я хотел отдохнуть, я очень устал. Но ей нужна была помощь, чтобы я погулял, а она дома прибралась. Такая ситуация хрестоматийная. И мы уже собираемся, и через минуту после того, как мы повздорили, я слышу: «Милаш, а вот эти кроссовочки одевать». И вот одно слово: «Милаш». Я слышу это. И, блин, меня это касается. Я понимаю, что да нет между нами никакого серьезного конфликта. Мы все те же, мы любим друг друга. Мы все так же близко. Я это услышал, и это так меня коснулось, и я тут же все забыл и просто оставил это позади. Важно говорить нежные вещи. Вот я хотел еще сейчас, пока чуть-чуть осталось времени, пока конфетно-букетный период в разгаре, мы не скупимся на ласковые слова, жесты, сюрпризы, какие-то, может, маленькие подарки. А потом почему-то что-то проходит, да, лет 5 брака проходит, и все как будто совсем иначе, мы просто как партнеры в каком-то общем деле, и у нас сугубо деловые отношения. Можно ли воскресить былую романтику, и насколько это важно, и как разжечь искру в отношениях, советы.
Ну, и абсолютно можно. Ты знаешь, мы с супругой уже 17 лет в браке, 18 в сентябре будет. А вот постоянно сегодня 20 лет как вместе. И я убежден, что у нас только все начинается. Угу. Понятное дело, что нельзя быть, пребывать в иллюзии, что как будто у нас эйфория всегда. Бывают разные моменты, период жизни. Есть у Гарри Чемпмана такая книжка, как «Четыре сезона брака». Он проводит такую аналогию, как вот с периодами лета, весна, осень, зима. И любые отношения переживают разные этапы периода жизни. Абсолютно. Под обстоятельствами разными и так далее. Если кто не читал, советую почитать эту книжку. И, а как содержать? Во-первых, опять же, тот самый настрой. И над этим нужно работать. Многие забывают, что над отношениями нужно работать. И проблематика в том, что многие начинают читать книжки, когда уже топится.
Угу.
То есть, когда ты тонешь, ты пытаешься понять методику, а как тебе не утонуть? Дружище, но тебе надо было понять методику еще на берегу. И тогда бы ты смог понять, как тебе жить. И это проблема. Я очень часто об этом пишу для своих читателей в блоге, что учитесь, ходите на семинары, строите отношения, проводите время вместе. Вдвоем, только вдвоем. Ой, у нас нету баб. Найдите, попросите подруг, в конце концов, наймите няню. Соседей попросите, строите отношения с соседями. Если у кого-то, строите отношения у кого с детьми. Можно мы вам завезем детей? Как бы могли бы вы посидеть там полтора-два часа, пока мы сходим в ресторан или в кино, или еще куда-то.
А мы переехали специально даже, чуть ли не в другой город, поближе к родителям.
Ну, просто у всех ситуация разная. Я к тому, что если ты ищешь, то ты найдешь решение в любом случае, как тебе сделать. Да, непривычно, да, необычно, да, еще как-то, но ты это сможешь сделать. Когда ты проводишь время вместе, то вот эти чувства, они поднимаются. Плюс тому, когда вот обычно совсем все плохо, да, я людям говорю, а поднимите свои семейные альбомы, свои фотографии со свадьбы, посмотрите свое видео со свадьбы, посмотрите, какие у вас счастливые. Наш мозг и наше подсознание начинают всплывать те самые эмоции. И ты начинаешь как бы их поддерживать.
Те нейронные связи вспоминаются, да, когда вы держались за ручку, и это было моментом счастья.
Абсолютно.
Мы с женой считаем, что нам сегодня, нам в июне 20 лет совместной жизни будет гораздо лучше, чем в наш медовый месяц.
В начале даже было. Вот видишь.
Ну, это вот вы. А, к сожалению, многие считают, что наоборот. Вот тогда-то была любовь, ушла любовь.
Да-да-да.
И вот для таких Саша советует пересмотреть и вспомнить, как это было.
Абсолютно. То есть есть такие простые вещи, которые проводите время вместе, только вы. То есть интимные вопросы, да. Это то же самое, то есть продолжение каких-то вещей. То есть вместе отдыхайте. Необходимо учиться, вот ты говоришь про какие-то конфликты основные. То есть есть 6 основных самых распространенных причин конфликта в семье. И самый первый, один из них, то, что сказал Игорь, это стресс. Это первая причина, самая первая причина на сегодняшний день в этом мире. Потому что мы не умеем разряжать обстановку, мы перекидываем стресс на другого, а когда...
что ты устал.
Да, а другой перекидывает, когда ты на него перекидываешь, он воспринимает на себя как личность. Он не видит, да, что ты там пришел, устала, да, как бы, или муж пришел, она там, у нее целый дурдом был дома, потому что ребенок там то еще, то пятое, то десятое, звонили, с ЖЭКа приходили, там еще что-то, и там такой каламбур был, да, и очень часто мы воспринимаем на себя, а необходимо учиться, это навык тоже, я считаю, что учиться вот отличать правое и левое.
Тут Илья написал, что конфетно-букетный период как термин, применительно к своей любви, подозрителен априори. Чем, интересно, подозрительно? Ну, это же имеется в виду в романтическое время, время, когда вы посвящаете 24 часа в сутках мыслям только друг о друге, и это классное время, замечательный период.
Абсолютно.
Такая искра, такое напряжение электромагнитное висит в воздухе. Но это так или иначе проходит, и это тоже нормально.
Это абсолютно естественно. Это абсолютно естественно, что вот это... И как раз-таки задача в отношениях уже дальше, в паре, в супружестве, как раз поддерживать этот огонь. То есть поддерживать его, потому что эмоции, они имеют период, что они когда как волна. То много, то мало, то много, то мало, то много, то мало. И мы можем это сличать и уметь, и, соответственно, как бы создавать настроение. Ну, вспомните место Писания, когда Давид говорил: «В тесноте ты давал мне простор». Ну, с точки зрения простого обывателя, это же бред.
Ну, как это?
Ну, как это? Ну, меня за... или, или вспомните апостола Павла, который сидел в темнице, то есть там не было света, ну, мы же с вами знаем Писание, да, изучали историю, там не было света. И та темница, это там был полусырое подземелье.
Поэтому темница.
Да.
Потому что темно там.
Полусырое подземелье. Но когда их закрыли, что они там стали делать?
Ну, прославляли Бога.
Они петь стали.
С силой.
Иногда он... А как они стали петь? Наверняка, вы знаете, как бы они мучились. Я убежден, что они мучились. Но я убежден также, что они знают Писание. И тогда он говорит, Давид. Они вспомнили наверняка Давида, который Давид сказал, душа, я не понял. А что ты унываешь? Извини, конечно, но я делаю выбор славить Господа. Потому что радость Господи есть сила моя.
Спасибо большое, Саша, что нашел время, был сегодня с нами. Время наше подошло к концу. Читайте Священное Писание, там много прекрасных примеров из жизни, много поучений, наставлений, и в том числе и о словах поощрения, об одобрении, в котором мы нуждаемся, потому что мы нуждаемся друг в друге и во взаимной любви.
Да.
Всем спасибо и до свидания.
До свидания.
До свидания.